говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Итак, Грузия. Сегодня ленты информационных агентств в буквальном смысле слова искрили. От теленовостей веяло настоящей напряженностью. События разворачивались по настоящему драматическому сценарию. К 14 часам дня Россия объявила о начале экономической блокады. Авиационное, морское, автомобильное и железнодорожное сообщение с Грузией приостановлено. Люди, возможно, не смогут воспользоваться почтой и денежными переводами. Каковы, как выяснилось, грузины отправляют на родину из Москвы в размере половины бюджета собственной страны. Действия грузинских властей Владимир Путин вчера назвал государственным терроризмом с захватом заложников. Эксперты сегодня с утра и после заявления президента не исключали разрыва дипотношений и военной операции. После чем более жестких заявлений, предпринятых Россией мер, к 17 часам арестованных российских военных передали представителю ОБСЕ, и, вероятно, сегодня все они вернутся в Россию. Полчаса назад агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Алексея Громова сообщило о разговоре Джорджа Буша и Владимира Путина. Этот разговор телефонный состоялся по инициативе американской стороны. Обсуждали Грузию и Иран. И грузинскую тему, в том числе в ее международном аспекте, мы сегодня будем обсуждать с гостями Радио Свобода, директором Центра международных исследований Института США и Канады, Российской академии наук, профессором Анатолием Уткиным. Он со мной в студии. Добрый вечер. Анатолий Иванович, особая область научных интересов у Анатолия Уткина, региональная политика США и история холодной войны, как раз кажется по теме. И политологам и журналистам, которые с нами по телефону, Леонидом Радзиховским. Добрый вечер, Леонид.
Добрый.
И, Леонид, может быть, начну с вас. Мне кажется, вы уже со вчерашнего вечера еще в гостях у Владимира Соловьева начали комментировать ситуацию этих четырех уже дней очень активных. И как вам кажется, при всей вот тревожности, как выглядит эта информационная картина и к чему, собственно, вот все это привело? Уж очень было на глазах, и я бы сказала, боясь показать циничное, напоминало мне все это сюжет фильма «Плутовство».
Ну, знаете, в чем дело? Извините, у меня голос сел. Угу. Не по причине грузинских событий. В этом Саакашвили не знал.
Понятно.
Вот. Крайне говоря, боюсь, что не очень это академично прозвучит, но по-дурацки, по-дурацки все это выглядит, честно сказать. Значит, смотрите, ну, арестовали грузины каких-то русских военных, так? Обвинили они их в шпионаже. Дело абсолютно рутинное, абсолютно житейское. Не так давно наши арестовали, правда, не военных, а штатских английских дипломатов. И вообще арест иностранных дипломатов, военных и так далее, и так далее. Это такая зауряднейшая, рутиннейшая международная процедура, что здесь, в общем, чего копья ломать. Значит, всегда действует одним способом. Одна страна задержала по обвинению в шпионаже кого-то, другая страна задерживает по обвинению в шпионаже представителей соответствующего посольства. Начинается более-менее вялая переругань в прессе, в парламенте, а потом тихо, мирно их так или иначе меняют. Так обстоит дело в случае минимально нормальных, не говорю дружеских, у друзей не задерживают, просто без скандала по-тихому высылают, если накроют на чем-то. Но минимально нормальных отношений между странами. Значит, надо сказать, что Грузия, конечно, постаралась максимально обозлить Россию. Задержали их с помпой, с треском. В конце концов, Саакашвили мог по-тихому, если бы он не хотел скандала, мог по-тихому договориться с руководством российской там, воинской этой группировки, договориться с Путиным. Саакашвили явно хотел скандала. Он явно просчитывал реакцию России. Реакция России была основана не на самом этом ничтожном событии, а на тех сверхпаршивых отношениях, которые у России с Грузией сложились, и на том, что Грузия – это больная мозоль России. Буквально больная мозоль, на которую ни наступить нельзя, и ходить неудобно. Значит, Саакашвили понимал, что будет в России взрыв. Ну, просчитывал ли он размер этого взрыва, сказать трудно. Теперь, зачем ему вся эта история была нужна? Ну, ответ очевиден. Через неделю в Грузии выборы. Естественно, что много проблем. В частности, Саакашвили обещал, что он восстановит территориальную целостность страны. Сделать это он не смог. На войну против Абхазии и Осетии он не рискнул. Поэтому, значит, как-то надо оправдываться. Векселя выданы, а погасить нечем. Вот обострение международных проблем, появление врага, в общем, не образа врага, а реального врага, потому что отношения с Россией, еще раз говорю, хуже некуда. Вот. Это все, конечно, способно консолидировать избирателя. И против тут уж не до разборок внутри страны, отечества в опасности.
Леонид, а как вам кажется, вот Россия в данном случае выиграла информационную войну?
А вы знаете, в чем дело? Значит, Россия, безусловно, выиграла психологическую войну по одной простой причине. Потому что если вы арестовали и отпустили под давлением другой стороны, то ежу, как говорится, понятно, кто выиграл, кто проиграл. Выиграл тот, кто сумел дожать и добиться, чтобы отпустили, а проиграл тот, кто вынужден был подчиниться. Но свои частные задачи Саакашвили, я думаю, все равно успешно решил. Почему? Потому что крайнее раздражение грузинского общества против России, я сейчас в Тбилиси не был, но если считать, что грузины нормальные люди, не те, кто подставляют левую щеку, получив по правой, а обычные нормальные люди, которые в своих неприятностях прежде всего склонны винить не себя, а противоположную сторону. Так вот, я думаю, что раздражение Грузии против... Ну да, грузин Грузии против России сейчас должно достигнуть максимума. То есть просчитанный эффект достигнут. И выборы на этой волне Саакашвили, безусловно, я думаю, выиграет.
Леонид, мы прервемся и продолжим потом этот разговор и с Анатолием, потому что у нас сейчас на связи еще один гость, простой столичный житель, грузин по национальности, менеджер телефонной фирмы, зовут его Вахтанг Кабаидзе. У Вахтанга русская жена, сын студент одного из московских вузов, родители и брат живут в Тбилиси, очень типичная русско-грузинская семья. Вахтанг, добрый вечер, вы слышите
нас?
Добрый
вечер, да.
Вы сейчас как-то объясняете себе, окружающим, своим родственникам, что вообще происходит, как мы все до жизни такой дошли и что будет?
Вы знаете, я простой обыватель, мне, в общем-то, и смешно, и грустно, потому что грустно, потому что грустно, а смешно это потому что уже было. И помнится, в 67-м году, когда разорвали отношения Советский Союз с Израилем, не было пластиковых карт, не было сотовых телефонов. Граница была на замке, но люди умудрялись общаться. Сегодня, когда читаю, что запретят то, запретят это, как это будут делать и зачем, мы знаем, чем это все кончается. Ну, а как обывателю грустно.
А что говорят? Вы, наверное, ведь общаетесь со своими родителями, братом. Что в Тбилиси говорят? Вот вы сейчас Леонида Радзиховского ведь слышали, и он сказал о том, что тактических целей Саакашвили добился. Грузины, скорее всего, с большим раздражением, если не сказать хуже, будут относиться к России после этого инцидента.
Мне отсюда трудно судить, а то, что мы общаемся... Вы знаете, информации они получают там больше, хотя бы потому, что все российские каналы транслируются, газеты есть. А я могу судить только по слухам и разговорам.
Угу. Понятно. Ну, то есть у вас есть ощущение, что после этого инцидента как-то уж совсем напрягутся отношения между Россией и Грузией, и вам будет очень непросто ездить туда, а вашим родственникам навещать вас?
Да, да. У меня есть вопрос.
Да, ну давайте. Давайте, задавайте гостям вопрос.
Есть разведчики, есть контрразведчики. Периодически одни ловят других. А что, если завтра нас поймают, наших разведчиков в Англии, что бывает часто достаточно? Начнется массовая эвакуация российских граждан из Великобритании.
Да, ну, в общем, ответ, который...
Да, в 71-м году 104 человека были высланы из Лондона, так что подобное уже бывало.
Это Анатолий Уткин присоединился к нашему разговору. Мы продолжим его сразу же после короткой рекламы на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Анатолий Уткин, директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук. И по телефону политолог, публицист Леонид Радзиховский. Может быть, я сейчас вам, Анатолий, адресую вопрос. Как с вашей научной точки зрения, академической, вам кажется, чего все-таки Россия добивается от Грузии?
Знаете, я всегда с большим удовольствием слушаю Леонида Радзиховского. Мне нравится тонкость его анализа. Но мне сегодня я с ним не согласен. Чего добивается Россия? Она реагирует. В данном случае она реагирует. 15 республик, мы одна из этих 15, ни одна из бывших советских республик не ведет себя так, как Грузия. Причем с 88 года, с 89 года. Каждый в Грузии знает, что такое 9 апреля. Все это было символом, когда еще существовал Советский Союз. И чего добивается Россия? Россия добивается, чтобы Грузия была мирным, добрым соседом. А, собственно, России от Грузии ничего особенного не нужно. Грузия не так богата ископаемыми. Ну, может быть, марганец есть у этой страны. А в основном Россия, как я понимаю, хотела бы, чтобы Грузия была подобна прочим нашим соседям и не арестовывала, по крайней мере, военных чинов.
Леонид, вы как ответите на этот простой, в общем, вопрос?
А чего добивается Россия?
Да, от Грузии.
Вы знаете, в чем дело? Я думаю, что рационального ответа на этот вопрос просто на самом деле не существует, потому что абсолютно прав Анатолий Иванович. Действительно, никаких экономических выгод Россия в Грузии не ищет, поскольку действительно нет там газа, как в Туркмении, нет там нефти, как в Азербайджане. Значит, Грузия важна в геополитическом смысле, но я думаю, что Анатолий Иванович подробнее эту тему разовьет. Вот этот нефтепровод Баку-Джейран, это, да, существенный момент. Но в любом случае я абсолютно уверен, что никаких экономических интересов у России в отношении Грузии нет. Значит, я думаю, что это в значительной степени то, что называется пиар-проблема. Пиар-проблема для России. Значит, у Грузии есть свои внутриполитические проблемы, у Саакашвили. А у России есть свои. К сожалению, за 15 лет после 91 года отношения России с бывшими республиками СССР сложились, но хуже некуда. Так или иначе, по чьей вине сказать трудно, но мы умудрились переругаться абсолютно со всеми, кто находится на европейской территории бывшего Советского Союза. С Украиной – обманутая любовь. С Белоруссией, ну, если это называется дружба, то что тогда есть вражда, пусть мне кто-нибудь расскажет. О Прибалтике я уж не заикаюсь. С Молдовой хуже нет. С Грузией, но только что войны нет. Значит, более-менее приличные отношения с Арменией и более-менее нейтрально-благожелательные отношения с Азербайджаном. Нормальные отношения у России, ну или так, нейтрально-нормальные, складываются только с среднеазиатскими республиками. Значит, плохо складывается у России внешняя политика с бывшими соседями. Очень плохо. А если у тебя, у одного, со всеми складывается плохо, то, наверное, виноваты не только они, наверное, виноват и ты, правда? Значит, я думаю, что вина России в этом вопросе очевидна. Эта вина заключается в том, что российское руководство по объективным причинам не могло, и российское общество не могло и не может внутренне переварить ту простую, но обидную и неприятную для в прошлом Великой Империи мысль, что мы точно такие же с формальной стороны, точно такие же субъекты международного права, как маленькая Грузия, как крохотная Эстония и так далее. Ну, не укладывается это у людей в голове. Значит, власть пытается играть на этих настроениях. Кроме того, власть тоже состоит из живых людей. У них тоже такие же комплексы существуют. Ну вот.
Да-да-да, Анатолий хочет немножечко встрять, поскольку я вынуждена вас, не видя, прерывать.
С удовольствием слушал Леонида. Вы знаете, я абсолютно не согласен с утверждением, что Грузия – это такой же сосед, такая же республика, как все остальные. И спасибо Леониду за невольный комплимент. Грузия – это империя. 5,5 миллионов населения, из них грузин меньше 3 миллионов. 500 000 азербайджанцев, 500 000 грузин, 500 000 русских, 300 000 абхазов, 300 000 южных осетин. И вот эта ситуация взорвалась в 88-89 году, когда грузинское правительство объявило об унитарном государстве. Это не очень похоже на Литву. Это не похоже на Украину, на Молдавию и так далее. Молдавия, может быть, если иметь в виду особенность Приднестровья. Так вот, ситуация, сложившаяся в Грузии, я очень далек, я много раз был в Грузии, и не хочу, как многие, наверное, здесь признаваться в любви к этой стране, но это так было. Грузия объявила себя унитарным государством, отменила всякие автономности, всевозможных. Я спросил у Нани Гурджанадзе, спикера парламента, как какая самая большая проблема? Она мне говорит, Джавахетия. Я говорю, при чем здесь Джавахетия? А что такое Джавахетия? В Джавахетии живут 500 000 армян. Они хорошо работают, они создают, они хотят свои школы и так далее и тому подобное. Это особенная республика, это особенный наш сосед. Этот сосед, который не существовал в таких объемах, как сейчас, никогда в истории. В 20-м году в мае объявили республику, но она и тогда была не такой, как сейчас. И вот мне кажется, что Грузия находится на пути к становлению. Не к восстановлению исторического былого, а
Становлению государственности, как это говорят. Да. Ну, так вот почему же Большая Россия как-то так вот ее...
Да потому что вначале маленькая Грузия это запретила абхазам и южным осетинам говорить на собственном языке. И началась вот это и все прочее. И мне кажется, что я далек от того, чтобы винить только Грузию и утверждать, что грузины не способны так самостоятельности. Но я хорошо помню... времена Гамсахурди и смену в 93-м, вы знаете, все, что прошло потом, но я никогда бы не поверил. Знаете, грузинская главная газета состоит из фотографий. Гамсахурди проснулся, он делает зарядку, он пьет чай и так далее, и так далее. Как быстро скатилась республика, где столько демократов, где ждали демократию, где к этому стремились, к невероятной, ну, если это Орвел, 84-й год. Вот такие газеты, которые состояли из одних фотографий шефа.
Но это уже тоже прошлое.
Ну, знаете, это прошлое, да. Но что изменилось? Вы знаете, по-своему симпатичный Михаил Саакашвили, но все-таки это любование и этот вызов. Знаете, Давид и Голиаф. Постоянное стремление построить именно так отношения. Постоянное стремление при этом иметь в виду большого-большого дядю за океаном. 800 американцев готовят грузинскую армию. И вот это вот представление, обыграть историю, сделать хитро так, что Соединенные Штаты, сильнейшая держава, что они выставят, будут, станут... Знаете, мы все были детьми когда-то и кивали на старшего брата, который нам поможет в трудный момент. Мне представляется, что вот это отчасти и происходит. Сегодня звонок прозвучал из Вашингтона.
Ну, об этом мы еще поговорим. Леонид, вы хотите включиться к нашему разговору вот о старшем брате, который на самом деле стравливает Россию и Грузию?
Ну, понимаете, в чем дело? Я меньше всего хотел бы выступать в качестве адвоката Гамсахурдия, например. Вот. И вообще, честно говоря, видите ли, в чем дело? Я не считаю себя большим специалистом по Грузии, и не мне учить грузин, какие они сделали ошибки. Анатолий Иванович историк профессиональный, он эту тему лучше знает. Я тут никаких не могу дать комментариев. Ясно, что в процессе становления государства было наделано 1 000 000 ошибок, а кто их не делал? А у нас, давайте вспомним, 93-й год. Когда начинается, все ломают дрова, и ломают их много. Мне кажется, тут проблема только в одном, с точки зрения России. Мы сами-то претендуем на роль старшего брата или нет? Если мы на эту роль претендуем, то, естественно, наше, мягко говоря, раздражение, когда они себя в качестве старшего брата берут дядю Сэма. А чем, собственно говоря, он лучше? Мы рядом, мы вас спасали, действительно, там в истории было и так далее, и так далее. Значит, Грузия при советской власти жила лучше, чем Россия, например. И многое другое, так? Соответственно, обида, почему не мы старший брат, почему они старший брат, она психологически со стороны России и граждан России, российского руководства понятна. С другой стороны, когда страна только возникает, у нее, конечно, сильнейший элемент отталкивания. Она хочет показать самой себе и миру, что вот мы вышли из этого состояния. Нет, мы не нуждаемся, мы самостоятельны. А Америка, как старший брат для Грузии, не страшна. Они же понимают, что Америка не может их присоединить к себе. И какие бы там ни были американские инструктора, они командовать так, как командуют русские, не могут. Просто общей границы нет. Это мягкое управление. Кроме того, сильные комплексы, конечно. Все-таки Америка, это главная страна мира. Что опять же вызывает страшную ревность и страшное раздражение в России. Как это так? Америка для вас главнее, чем мы. Америка, так сказать, более любимая, чем мы. Вот такие простые, человеческие, понятные.
А, Леонид, а тогда можно я спрошу, а как вам кажется? Да, Анатолий, вы сейчас добавите, просто Леонид с нами вынужден будет расстаться через несколько минут. А как вы полагаете, а кто вот в этой борьбе условной за Грузию победит, Россия или Америка?
Вы знаете, я очень надеюсь, извините за банальность и пошлость этого выражения, что победит все-таки Грузия.
Грузия. Да. Я думала, дружба.
Это в каком-то смысле есть дружба. Потому что, понимаете, в чем дело? Грузия как русская колония, Грузия как американская колония, это плохая Грузия. Да, это легко сказать. Грузия как самостоятельная страна. Конечно, в нашем сложном и жестоком мире это сложно. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что вот этот процесс национального самоопределения, еще раз говорю, мучительный для всех стран, мучительный для России. Ведь мы тоже рождаемся, в каком смысле, как новая страна. Не было вот этой России в границах Российской Федерации. Это сложный процесс. Но я думаю, что при наличии доброй воли со всех сторон, он пошел бы легко. Этой доброй воли нет. Потому что, еще раз говорю, политики – люди. Они обидчивые люди, они амбициозные люди. Они стараются угождать не лучшим, а худшим сторонам национального характера, как в Грузии, так в России. Это вполне естественно. Они пытаются спекулировать, разжигать, потому что это легко. Накормить народ трудно. Решить проблемы, как в России, так в Грузии, очень трудно. А сказать, вот они виноваты, если бы не они, то мы бы тут с вами, у нас бы заплясали лес и горы, это легко. Это понятно. Понимаете, сыграть спектакль, как Смоктуновский, спеть, как Паваротти, трудно. А крикнуть «в театре пожар, спасайся, кто может», легко. И это привлечет к тебе внимание, бешеные, так сказать, не аплодисменты, но, по крайней мере, бешеную популярность.
Я благодарю вас, Леонид Радзиховский. Мы продолжим этот разговор уже с Анатолием Уткиным и нашими уважаемыми слушателями сразу после новостей на Радио Свобода. А в 22 часа сразу после новостей в программе «Время политики» выборы в Астраханской области, региональные выборы в Самаре, Карелии, Ставропольском крае, Кемеровской и Иркутских областях ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 3 октября в 2 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Грузии освобождены 4 российских офицера, арестованные по обвинению в шпионаже. Их передали председателю ОБСЕ Карлу де Гюхту, который находится в Тбилиси. Офицеров доставят в Москву самолетом МЧС. Президент Грузии назвал освобождение офицеров жестом доброй воли. Россия приостанавливает авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и почтовое сообщение с Грузией. Председатель ОБСЕ призывает Москву отказаться от этого шага. Абхазия приостановила все переговоры с Грузией, требуя вывода грузинских подразделений из верхней части Кадорского ущелья. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте также объявил о приостановке диалога с Тбилиси. В Москве уже неделю продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». Несколько человек госпитализированы. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году 2 американским ученым Эндрю Файру и Крейгу Меллоу за открытие механизма, контролирующего поток генетической информации. Парламент Ирака продлил еще на 30 дней режим чрезвычайного положения. Жесткие меры безопасности предусматривают, среди прочего, комендантский час в ночное время. Подразделения ливанской армии начали размещаться вдоль границы с Израилем день спустя после того, как был полностью завершен вывод израильских войск из Ливана. В центре Кабула смертник привел в действие взрывное устройство, ранены 3 солдата НАТО. Ранения получили трое мирных жителей. Суд в Москве отказался отсрочить исполнение приговора юриста ЮКОСа Светлане Бахминой. Бахмина, мать двоих детей, просила отложить тюремное заключение до тех пор, пока ее 5-летнему ребенку не исполнится 14 лет. Под Иркутском убит главный инженер компании «Руссия Петролиум» Энвер Зиганшин. Военные в Турции отказались признать перемирие, объявленное курдскими сепаратистами.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Итак, Грузия. В том числе ее международный аспект мы сегодня обсуждаем с нашим гостем, директором Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук, профессором Анатолием Уткиным. Область научных интересов Анатолия Ивановича как раз вот подходит к нам. Региональная политика США, история холодной войны, потому что было просто сегодня днем уже показалось, что накроет.
Что она вернулась.
Да, что она вернулась. Но, кажется, пронесло. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой вопрос. Как вы считаете, кому выгодно противостояние Грузии и России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите, звоните и задавайте вопросы. Да, Анатолий Уткин, пожалуйста.
Вы знаете, я не согласен с Леонидом. Кто выиграет? Да, конечно, выиграет Грузия и ее трудолюбивый и милый народ. Но Грузия находится в состоянии вот этого бешеного качания маятника уже почти 20 лет. Больше, чем другие республики, бывшие республики бывшего Советского Союза. Маятник повернется. Но маятник начинает поворачиваться уже не в сторону Михо Саакашвили. Мне кажется, что ситуация, когда можно было играть на антироссийских отношениях, была настолько бурной в 89-м году, в 90-м году. Мне приходилось в это время бывать в Грузии. Это было нечто ужасное для любого русского, который приземлился на грузинской земле. Но теперь маятник следующий...
Теперь это не так. Я вот дважды была в прошлом году и год назад.
Да, молодое поколение уже и говорит, и не говорит, и, так сказать, ощущает себя иначе. Это справедливо. Но тем не менее, силою, волею истории и особенно географии Грузия будет в зоне российских интересов, прежде всего. Что бы вы ни говорили о Мексике, Мексика, я думаю, никогда не будет в зоне российских интересов. А вот Грузия, небольшая страна, где чуть ли не миллион было русских, где все говорят по-русски, где русское влияние, где лучшие певцы и певицы поют по-русски. Вы знаете, это же однажды...
Правда, там очень много теперь молодежи говорит и по-английски, это тоже
факт. Это справедливо.
Но по-русски, безусловно, да, тоже да. Многие.
И однажды мне припоминается Хаштария, министр иностранных дел. Однажды мы сидели в пещере, в лучших традициях грузинского народа пили вино. И он предложил мне тост, произнести тост за свободную Грузию. Я мобилизовался, и я произнес тост за руки Мелитона Кантари и Егорова, которые водрузили флаг над Рейхстагом, за кости русских и грузин под сопках Манчжурии, на Дунае, за Багратиона на поле Бородинском. И все постреляло такое. Он поставил стакан и не выпил. Знаете, не все грузины так считают. В Грузии существует большая пророссийская партия. Я не говорю только о коммунистах, которые сегодня ходили вокруг дома правительства. Но в целом страна осознает, и это делает честь грузинскому народу, что ей нужны соседи, которые имеют капиталы, инвестиции, понятные, психологически, которые они могут говорить на одном языке. И кроме России такой страны нет. А рядом находятся страны, которые грузины уж как не относятся иначе. Эти страны Персия, эти страны Турция, эти страны Азербайджан. И все эти соседи, что бы вы ни говорили, как бы не хотели американский конгресс помочь и показать, что они способны помочь самой маленькой стране, обижаемой и так далее, но все это делает движение, давление в сторону России неизбежно.
Хорошо, вот, Анатолий, дело в том, что сегодня очень смешно, все так ходят вокруг да около, и Америку боятся назвать, и журналисты в телеканалах, и даже президенты, надо сказать, и российский президент про какие-то некие там силы заокеанские, которые там крышуют и прочее, да? И сегодня даже президент американский, вот у меня цитата из разговора, который передала президентская пресс-служба между Бушем и Путиным, и выглядит она так: в отношении Грузии с российской стороны была подчеркнута неприемлемость и опасность для мира и стабильности в регионе любых действий третьих стран, которые могли бы трактоваться грузинским руководством как поощрение своей деструктивной политики. Третьи страны – это кто? Что ж... То есть все-таки Америка. А почему вот такая вот странная история? Ну и скажите, что Америка, в конце концов, всегда в призму противоречий крупных держав, как Россия и Америка, попадают вот эти вот третьи страны и пользуются этими обстоятельствами, и старший брат работает с ними, что с другой стороны, что с...
Вы знаете, как историк должен сказать, в 1919 году во время Версальской конференции Ллойд Джордж и Клемансо всячески пытались американского президента Вудро Вильсона смутить и соблазнить некими колониями. И в Африке огромные куски, и пирог от Отоманской империи, и все что угодно. И президент категорически отказался от этого. Он считал, что Америке свои... Америке, так сказать, она видела сделать этот мир безопасным до демократии. Вот была цель. И неожиданно Вудро Вильсон оказывается, что он согласен получить мандат на Армению. Представляете, в те времена не было авиации. Армения не имеет выхода к морю. Как американцы планировали осуществлять мандат, ведь это же не Ливан, готовить, так сказать, Средиземноморье, французы могут под мандатную территорию, так сказать, опекать. И фактом является, что это присутствует вот в американском понимании. Браться за, ну, так сказать, джентльмен берется только за невозможную задачу. И Соединенные Штаты пытаются доказать, что нет такой задачи, которую бы они не решили.
Да, что у нас Советский Союз или Россия не брали за такие задачи, да, тоже все Куба была далеко.
Абсолютно. Это с вами тут я согласен. Но я просто к тому, что Соединенные Штаты считают, что если они защитили маленький Кувейт, если они смогли Гренада, Панама, то есть много может привести пример, где они решали по-своему внутреннюю ситуацию. Мне кажется, очень примечательный пример — Порто-Пренс, столица Гаити. В 92 году представители афроамериканцев пришли к будущему претенденту в президенты Биллу Клинтону, у которого еще пока не было бы много шансов стать президентом. И они сказали ему, что мы готовы все 35 миллионов проголосовать за Билла из Арканзаса, если вы обещаете нам вернуть Аристида на пост президента. И тот сказал да. И в 94 году военно-морская пехота Соединенных Штатов восстановила Аристида. И до позапрошлого года он был президентом страны. То есть невозможное случилось. И так бывает. Мне кажется, что, конечно, Соединенные Штаты... У меня есть большая книга, которая называется «Американская империя», суть которой, что все мы в ней живем. Она настолько велика. 4 океана, 144 спутника, 476 миллиардов военные расходы, больше, чем все остальные страны вместе взятые. То есть колоссальная сила, невероятная. 14,9 триллиона валовой национальный продукт. То есть немыслимый. Если бы мы хотели жить примерно вот так вот, как американцы в среднем, нам нужно было бы еще 7 планет Земля. То есть я хочу подчеркнуть мощь Соединенных Штатов. Но все-таки я не согласен с Леонидом в том, что страна эта, так сказать, принципиально враждебна России. Все-таки знаете, что Иосиф Сталин прибыл не откуда, а именно из горя.
Да уж, и вчерашнее упоминание Берии в связи с... По-моему, это в некотором роде оскорбительно для младших грузин.
Это немножко...
Я уж не говорю, что какая-то ассоциация странная. Выходит, что он-то из одного ведомства. Ну ладно, бог с ним. Я просто вот о чем хочу вас спросить. А как вам кажется, вот сегодня президенты час назад поговорили, да? Они, как вам кажется, что друг другу сказали? Что, слушайте, знаете,
они
перестанем, вот, или что? Или что?
Знаете,
вот
позвольте мне пофантазировать. Да, ну, чуть-чуть, хотя времени, я понимаю, у нас немного. В 2001 году, впервые попав в Европу как президент, Буш-младший не включил Россию в число стран навещаемых. И только когда 1 апреля, в день дурака, сбили китайского летчика, 27 лет, погиб отец семейства, молодой китаец. И вот тут-то китайские, американские специалисты, люди вокруг президента задумались над тем, ну, если в 25-м или 35-м году главным противоречием мира будет Китай и Соединенные Штаты, то кем будет Россия? Будет ли она хинтерландом Китая, или будет она все-таки базами севера? И это было существенно. И тогда впервые президент Буш пригласил Владимира Путина в Любляну. Но Путин прилетел, что существенное, прошу это заметить, прилетел из Шанхая с письмом, которое он немедленно передал президенту Бушу. Письмом от моего друга Цзянь Цзимина. Мне кажется, о чем говорили сегодня президенты, я не, так сказать, скептически отношусь к всяким прогнозам, и, может быть, мы узнаем, и все это будем выглядеть глупо, но вопрос идет о том, что треть иранской нефти идет к Китаю. Иран и Китай определенно связаны. Мы связаны через безопасность Каспийского моря. Мы тоже не хотели бы видеть в Иране... Американцы являются той силой, которая на острие, так сказать, заставить иранцев закрыть все 24 центра. И мне кажется, что говорили об этом. А Грузия была часть этого большого, так сказать, тура вокруг горизонта. И Грузия, конечно, важна. И она все-таки 5 с лишним миллионов населения. Но существенно то, что все говорится на фоне сейчас самый острый иранский вопрос. Если Грузия на той или иной стороне, то это существенно сейчас в этом
но
вопросе.
Но это может быть такой отчасти картой вот в этой истории,
да,
с Ираном? Ведь не случайно,
я думаю, может,
акт о поддержании свободы, да, был, да, подписан тоже вчера, когда,
да,
начались все,
да,
эти очень активные действия. А нашим слушателям напомню, что акт о поддержке свободы в Иране – это санкции против государств, чьи компании будут сотрудничать в области ядерных технологий,
что
с этой страной.
И нас,
и эти,
да,
меры окажутся направленными против России.
Да. И вы знаете, давайте себе представим, Турция член НАТО, но она движется впервые в последние годы, у нее мусульманское правительство. И мы видим, что христианская Армения имеет приличные отношения с Россией, хотя она улучшает отношения. Представьте, США 3 миллиона армян, это огромная диаспора, они воздействуют, они живут в районе Лос-Анджелеса, их можно увидеть, там разговор поет так же часто, как и в Ереване. Но это действительно страна, которая, так сказать, имеет связи, хорошие связи с Соединенными Штатами. Но мне кажется, что все-таки самая острая проблема. За последний месяц американцы дали инициативу Англии, Франции и Германии. И ничего особенного не получилось. Все-таки вот, так сказать, запах серы ощутил и иранский президент в Организации Объединенных Наций. И, конечно же, это опасно. Если американцы упустили Исламабад, то это, так сказать, по геополитическим соображениям, в какой-то мере против большой Индии и так далее. Но здесь все-таки решается вопрос. Сейчас самая растущая, возросшая сила в регионе, в Большом Ближнем Востоке, как ее называют сейчас, это шиизм. И шиизм это не только 70 миллионов иранцев, это плюс к этому еще свободный Азербайджан. Это еще к этому плюс 67% населения Ирака. Это Бахрейн, где большинство шииты, и растущий шиизм в суннитских странах. Вот это обстоятельство делает Иран мощным. Он буквально overnight, что называется, за один день Иран Иран стал супердержавой здесь, и строит атомное оружие, и испытывает ракеты. И мне кажется, что острие беседы должно было быть именно вокруг Ирана, потому что либо американцы делают вид, что прощают создание ядерного оружия и мирятся, как это было в 52-м году. Если вы не помните, я мальчиком слушал постоянно, как изменилось правительство в Тегеране, и как они стали лучшими друзьями. Цитируя Джимми Картера и Никсона, нашим лучшим другом в регионе является Иран. Так было, и этот элемент остался, видимо.
Ну, в общем, понятно. Короче говоря, Грузия в этом разговоре, скорее всего была десятой спицей в колеснице, но все-таки присутствовала как такая заноза, как шпилька, как любая третья страна.
И как страна, по которой проходит нефтепровод СУПСА, который здесь важным элементом, о котором мы никак не упомянули, является Казахстан. Казахстан, в основном, его, так сказать, кровеносная система, лучше сказать, нефтеносная система идет через русские нефтепроводы и на запад, и на восток. А вот единственное, что делается самостоятельно, ну, не единственное, но очень мощное, это то, что по дну Каспийского моря проложен нефтепровод, и он идет с УПСА и Джейхан. И вот здесь, независимо от России, здесь создается новая ветвь. Представьте, завтра ОПЕК объявляет очередной, так сказать, эмбарго, и вот по этому пути Запад может получить относительно дешевую и гарантированную нефть. Так вот, Грузия очень важна, как та часть, по которой значительная доля этого нефтепровода проходит. И, конечно, это часть нефтяного уравнения. Не зря на восьмерке президент Путин говорил, первый вопрос был новая энергетическая альтернатива Персидскому заливу. И Грузия является частью всей этой проблемы.
Время гостей на Радио Свобода. Со мной сегодня в студии профессор и директор Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук Анатолий Уткин. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, как вы считаете, кому выгодно противостояние Грузии и России? Но вот, по-моему, Анатолий уже исчерпывающе ответил, что, в принципе, может, кому и выгодно, но только все равно не полезно. И мы слушаем из Петербурга Владимира. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, это выгодно только Кремлю. Дело в том, что России обязательно нужна победоносная маленькая война. Великий имам Шамиль говорил так: Грузия падет, когда падут Кавказские горы. Кавказские горы крепки, и Грузия не падет. Вот Грузия, вот российская армия с чем собирается воевать против Грузии? С армией, которую убивают женщин и детей безоружных? С чем она будет воевать с Грузией? Спасибо большое.
Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Вот ваш гость говорил, что Армения имеет хорошее отношение с Россией. Как вы считаете, а Грузия не могла бы иметь хорошее отношение с Россией, если бы не явная поддержка сепаратизма в Грузии со стороны российского государства? И вообще, в интересах ли российского государства иметь раздробленную и враждебную Грузию, или напротив, единую и дружественно настроенную? Спасибо.
Вы знаете, должен сказать, что первый, кто возмечтал и, собственно, получил независимость де-факто, была Армения, потому что армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, он и сделал Армению, армянскую армию независимой фактически. И несмотря на присутствие советских войск, в общем-то, Армения получила как бы первое. Вторая последовала Грузия. Если бы, как мне кажется, это моя точка зрения, я резервирую право на ошибку, но независимость, полученная Арменией, была в ситуации, так сказать, благожелательного отношения России, и не рвались никакие нити, и психоз тут не присутствовал. А что касается Грузии, то все это произошло, я прошу прощения за то, что напоминаю, мне горько это об этом говорить, 20 убитых женщин. На фоне вот этих событий, вы помните, комиссии, возглавляемой Собчаком, и все это произошло нервически. Я присутствовал на площади, где стояла огромная девятка. Всем было понятно, понятно, что такое девятка. Это 9 апреля. Это в ночь, когда случились эти трагические события. Я спросил своего друга, о чем говорят выступающие. Выступающие говорили примерно следующее. Я не утрирую. Вы готовы умереть за Грузию? Да, кричит толпа. Вы готовы умереть за Грузию дважды? Да. Трижды, да, 10 раз, да, 1 000 000 раз, да, квадриллион, да. Ну, в общем, это был этот психоз. И независимость Грузии была получена не на фоне того, что нечто происходит естественно, и, так сказать, страна, к счастью, не было войн вот в этот период, мы избежали этого, но она была получена на фоне злого отношения. Вот нарушены были глубинные дружеские связи. Грузия страшно популярна в России. Любая женщина поскорее поет «Наник Бригваза». Любой, ну, знаете, все это часть русской культуры, несомненно. Но на период, так сказать, роковой, на период декабря и позже 2001 года, во главе Грузии был президент, который открыто, чисто, ясно ненавидел эту страну на севере. Я просто напомню, знаете, мне было неловко в зале, когда, ну, все словословили, конечно же, северного соседа, тогда еще не просто Советский Союз, Россию, и вдруг глава грузинской делегации заявил, ну, уже нечто, по-моему, забубонное, он заявил, что солнце для Грузии восходит с севера. Такое географическое открытие, так сказать, ну, так сказать, находка для тамады. Но, знаете, вот после вот таких вот находок период критический был очень ожесточен. И мне кажется, в этом сказалась и симпатия к силам, которые ослабляют Тбилиси. Ну, потом существует Северная Осетия, чего нет, скажем, в отношении Армении. И в целом, я об этом говорил, что есть много национальных проблем. Ошибкой было говорить унитарное государство. Государство, ну, Федеральная Республика Грузия. Вот как мне кажется, не мне учить, грузины сами достаточно умны, но все-таки это отразило бы реальность. А когда все это закрывается, то возникают проблемы.
Валентина из Москвы нам пишет, что противостояние между Грузией и Россией выгодно в первую очередь Америке. Лариса пишет, что, по-видимому, конфронтация выгодна главе и его комарили, главе чего, не знаю, то ли Грузию имеет в виду, то ли Россию, то ли Америку, трудно уж сказать. Думая о восторге русских, это отголосок грузинских застолий брежневских времен, на деньги, краденные у России... То есть Александр так полагает. Если бы он был охвачен нелюбовью к Саакашвили, не ухватился бы за эту идею. А раз они враги России, зачем мы должны их жалеть? Пусть страдают, пока не поумнеют.
Знаете, можно я скажу?
Москва ни утром, ни сейчас не можем дозвониться. Чудовищный топорно разыгранный спектакль, чем история с булыжником пролетариата. Грузия, мы все равно тебя любим. Семья майоров из Москвы.
Ну, это мило, последние слова.
Да.
Но мне представляется, что простая человеческая мудрость, не некая заумь, а простой здравый смысл говорит о том, что дружеское отношение соседей – это то, к чему нужно стремиться. Я недавно читал журнал New Republic, очень популярный такой интеллектуальной элиты Нью-Йорка журнал, где некто Коткин, Стивен Коткин, объездил все республики. И он, к сожалению, констатировал ситуацию, так сказать, цивилизационное падение. К сожалению, вы знаете, к сожалению, так сказать, где эти грузинские поэты? Ведь в тяжелейшие годы был Табидзе, были, так сказать, ну, гении первой величины. И поменять это все, так сказать, на злобу вот Кадорское ущелье и тут это. Знаете, мы неужели мы возвращаемся в каменный век?
Андрей из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Вот то, что сейчас происходит между Грузией и Москвой, это обыкновенная месть за таких русофобов, как Берия и Сталин, которые уничтожили миллионы русских. А по поводу Грузии, то, что она хочет вступить в Европу...
А что, по-вашему, Андрей, это... Берия и Сталин не уничтожали, грузин тоже? Вырезали всех своих...
И евреев
Вот.
Грузию никогда не примут в Европу, потому что Европе жареное место ни к чему.
Это я не поняла, к чему вы...
Вы знаете, так сказать, де юре, да. де юре ни одна страна, имеющая проблемы с соседями, не принимается в Большую Европу, в НАТО не принимается. Но, тем не менее, проблемы есть у Эстонии, у Латвии, с Россией, и они были приняты. Цитирую посла Соединенных Штатов в Киеве, который сказал, будут или не будут проблемы с Севастополем, а Украина будет членом НАТО и так далее. Мне кажется, что так называемая целесообразность в геополитике, она иногда закрывает глаза на очень острые проблемы. Многое.
Владимир Александрович, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня небольшая справка. Вопреки известному совету Монтэнью приучать ребенка к тому, чтобы не оспаривать глупости, высказанных в его присутствии, я хочу заметить мужскому голосу по поводу Америки, что не присоединившиеся страны сегодня, а сегодня это антиимпериалистические страны, владеют 80% запасами нефти планеты, 60% водной поверхности, столько же земли, лесов, а также представляют 70% населения Земли. Вот и все.
Можно я отвечу? Вы знаете, вы абсолютно правы. И говорить, что страна с населением меньше 5% земного может контролировать, мне кажется, не может хотя бы по одному. У меня личное мнение. Американцы любят жить в 50 американских штатах. И не любят... Знаете, как выпускник Гарвард, выпускник Оксфорда с удовольствием ехал в Индию и там был администратором. Американцы этого не любят. Мне кажется, что это так происходит. Но когда вы говорите по большому счету, позвольте быть немножко серьезнее. Я уже здесь сказал, что в четырех океанах, так сказать, мирового океана господствует американский военно-морской флот. Последняя пресная вода падает в Антарктиде и в Гренландии, а она контролируется, вы не нами. Вы знаете, что через 10 лет в мире не будет цинка, через 14 лет в мире не будет меди. А интересно, кто контролирует, как не анаконда, добывание той же меди, и так далее, и тому подобное. Да, вы правы, говорите, что, естественно, на территории 95% населения находится гораздо больше всяческих материальных богатств, но вы учтите все же, что понятие политический контроль очень существенно. Америка возглавляет крупнейший блок в мире, и как бы далеко ни находился Афганистан, но он контролируется в данный момент. Поэтому, что будет в будущем, трудно сказать. Но на настоящий момент разобщенность всего остального мира позволяет говорить
Америке
о том,
быть
что
чем она является. Ну, а мы, заканчивая эту программу, я благодарю Анатолия Уткина. И очень хотели дать вам на последние 30 секунд звука из какого-нибудь мимино, чтобы вы вот немножечко так выдохнули после такого тяжелого дня, который чуть было не обернулся чуть ли не военной операцией. Но уже не успеваем, поэтому послушайте грузинские мелодии без нас. Напоминаем вам, что в программе «Итоги дня» на Радио Свобода подведет Андрей Шароградский. Российский офицер, арестованный в Грузии по обвинению в шпионаже, переданный представителю ОБСЕ. В Страсбурге начинается сессия ПАСЕ. Нобелевская премия по медицине присуждена в этом году американским ученым Эндрю Файеру и Крэгу Мэллоу. Новые акции активистов НБП в Москве закончились их жестоким избиением. Слушайте «Время свободы». Я прощаюсь с вами. Микрофон была Анна Качкаева, продюсер Марк Штильман. Всего доброго. До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.